Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после выпуска новостей программа «Время политики».
Радио Свобода. Новости.
Заголовки новостей этого часа. В Москве по делу о смерти Александра Литвиненко повторно допрошен Дмитрий Ковтун. Авиакомпания Air Madrid прекратила деятельность, вызвав хаос в аэропортах. Оппозиция в Иране утверждает, что сторонники президента Ахмадинеджада проиграли недавние выборы. В Москве следователи Генеральной прокуратуры в присутствии детективов из Скотланд-Ярда повторно допросили Дмитрия Ковтуна, одного из главных свидетелей по делу об отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Как сообщает ИТАРТАСС, допрос продолжался несколько часов. Сам Ковтун отказывается от комментариев, ссылаясь на тайну следствия. Предполагается, что Дмитрий Ковтун вместе с Андреем Луговым и Вячеславом Соколенко встречался с Литвиненко в Лондоне в тот день, когда тот был отравлен полонием-210. В Пресненском суде Москвы началось рассмотрение исков жителей чеченской станицы Бороздиновская к Министерству обороны России. Летом прошлого года в ходе спецоперации в этом селе один человек погиб и 11 бесследно исчезли, сгорели несколько жилых домов. После этого около 1000 жителей станицы уехали в Дагестан и разбили палаточный лагерь под Кизляром. В суд поступили иски от более чем 40 человек о возмещении ущерба на сумму 126 миллионов рублей. Суд потребовал документального подтверждения ущерба и объявил перерыв до середины января. В аэропортах Мадрида и Барселоны царит хаос в связи с неожиданным решением авиакомпании Air Madrid прекратить свою деятельность. Из Испании передает корреспондент Радио Свобода Виктор Черецкий.
Авиакомпания, перевозившая по низким тарифам пассажиров в Латинскую Америку, продала в предновогодние дни порядка 300 тысяч билетов. Пассажиры, в основном иммигранты, которые собирались провести Рождество на родине, третьи сутки протестуют в аэропортах. Министерство развития Испании, в чьем ведомстве находятся авиаперевозки, пытается вывести хотя бы часть пассажиров, размещая их на самолеты других компаний. Министр Магдалена Альварес обвинила Air Madrid в безответственности. Если они собирались прекратить свою деятельность, то обязаны были заранее позаботиться о пассажирах. Это была их прямая обязанность. Между тем стало известно, что в последние месяцы компания неоднократно подвергалась санкциям со стороны министерства за нарушение графика полетов и недостаточное внимание к проблеме их безопасности. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Али Хашеми Рафсанджани, бывший президент Ирана и сторонник реформ, получил больше всех голосов на выборах в Совет экспертов. Окончательные итоги недавних выборов в этот влиятельный религиозный орган обнародовало в понедельник МВД Ирана. Результаты одновременно прошедших выборов в городские советы будут обнародованы позднее. Главная реформистская партия Ирана уже заявила, что выборы продемонстрировали сокрушительное поражение сторонников президента страны Махмуда Ахмадинеджада. Президент США Джордж Буш подписал соглашение, позволяющее Соединенным Штатам поставлять Индии ядерное топливо и ядерные технологии в мирных целях. Буш назвал соглашение историческим, подчеркнув, что оно станет еще одним шагом в развитии дружественных отношений между двумя странами.
Индия развивает мирную ядерную программу уже несколько десятилетий и делает это, соблюдая все меры предосторожности и понимая свою ответственность. И вот теперь, в ответ на решение США предоставить ей ядерные технологии, Индия согласилась открыть свои атомные объекты для международной инспекции.
Сказал Джордж Буш.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге задержан офицер Красногвардейского военкомата. Его подозревают в сексуальных домогательствах к призывникам. С подробностями корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
В милицию поступили заявления от родителей призывников, молодых людей 17 и 18 лет, где сообщалось, что их заманивал в парадную дома номер 42 по проспекту Ударников мужчина. Одного из призывников он понуждал к совершению действий сексуального характера, с другим такие действия совершил. Сотрудники правоохранительных органов задержали старшего офицера Красногвардейского военкомата. Оказалось, что с потерпевшими он встречался в военкомате, а потом якобы для того, того, чтобы решить, как им избежать армии, назначал им встречу у своего дома и склонял к близости. Ситуацию комментирует председатель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
У нас военкоматы сверхкоррупционные, бесконтрольно нарушают права человека. Вот это еще один штрих к преступлениям, которые творят с молодыми людьми.
По фактам, указанным в заявлениях, возбуждено 2 уголовных дела по статье 132 Уголовного кодекса Российской Федерации «Насильственные действия сексуального характера». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас подтвердил намерение добиваться проведения досрочных выборов. Аббас заявил об этом сегодня в Рамаллахе на переговорах с премьер-министром Великобритании Тони Блэром. Британский премьер выразил поддержку палестинскому лидеру.
То, что нам нужно сейчас, это осознать тот факт, что глава автономии после многомесячных попыток найти компромисс заявил, что ж, на нашем пути возникли определенные препятствия, но я готов найти возможность их преодоления и обеспечить движение вперед. Да, это именно так, все довольно просто.
Сказал Тони Блэр. Аббас также заявил о готовности к серьезным переговорам с Израилем и намерении встретиться с израильским премьер-министром Эхудом Ольмертом. В секторе Газа сегодня утром вновь произошли столкновения между сторонниками движений Хамас и Фатх, несмотря на вчерашнюю договоренность о перемирии. Хамас выступает против досрочных выборов и обвиняет Махмуда Аббаса в попытке государственного переворота. В Вашингтоне на 88-м году жизни скончался Константин Симис, специалист по международному и государственному праву, многие годы сотрудничавший с «Радио Свобода». В 1977 году Симис вместе с супругой, известным адвокатом Диной Каминской, защищавшей многих советских диссидентов, вынужден был покинуть Советский Союз. При обысках КГБ изъял у него рукопись книги «Коррумпированное общество» о советской теневой экономике. Книга была опубликована позднее в Нью-Йорке. Константин Симис и Дина Каминская подготовили вместе более 800 передач цикла «Закон и общество» на Радио Свобода. В заключение главные заголовки часа. В Москве по делу о смерти Александра Литвиненко повторно допрошен Дмитрий Ковтун. Оппозиция в Иране утверждает, что сторонники президента Ахмадинеджада проиграли недавние выборы. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Мы в прямом эфире. И у нас в московской студии «Радио Свобода» первый заместитель председателя партии «Союз правых сил», член правления РАО ЕС России Леонид Гузман и лидер партии «Возрождение России», депутат Государственной Думы России, спикер Государственной Думы 2-го и 3-го созыва Геннадий Селезнев. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12. Вы можете задать свои вопросы. Электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru, пейджер в Москве 961-33-33, Петербург 740-40-49, везде абонент «Радио Свобода». Ну, давайте начнем с событий партийной жизни. Леонид Яковлевич, у вас съезд СПС прошел, что вы решили? Разъединяться с потенциальными партнерами из «Яблока» и политиками типа Касьянова и Каспарова с уличной оппозицией?
Вы знаете, мы не решали вопрос о том, с кем разъединяться. Мы решали вопрос о том, что делать дальше. А дальше мы будем делать такую понятную вещь. В 15 регионах России весной будут выборы. Это выборы в местное законодательное собрание.
Региональные.
Региональные, да. Это принципиально важный момент. Он важен не только для этих регионов, он важен для всей России, поскольку это генеральная репетиция выборов декабря 2007-го. На территориях, в которых будут выборы весной, живет четверть населения страны. Мы бросим все силы на то, чтобы на этих выборах выступить достойно.
А силы-то есть?
Да.
Откуда силы? Раньше не было, все скопили, проигрывали.
Скопили. Вот в Перми выиграли, как видите. Надеемся и дальше выигрывать.
Ну что ж, Геннадий Николаевич Селезнев, у вас тоже съезд партии, только впереди, да, партия «Возрождение России». Собственно, что вы будете решать? Объединять разнообразных социалистов и социал-демократов в новую структуру?
Мы перенесли немножко свой съезд. Мы хотели провести его в следующую субботу-воскресенье. Но в связи с тем, что сейчас заработал координационный совет 4 партий, партии патриотов России, Народной партии, нашей партии, также партия Подберезкина, партия, да, у них называется «Социальная справедливость», и к нам примкнул Кишинин. Правда, его партия не прошла проверку, регистрационная палата. Да, регистрационная палата, пока им еще не открыла шлагбаум в следующий год, хотя он уверяет, что в судах он все процессы выиграет. Конечно, мы тоже думаем о мартовских выборах, и мы договорились так, чтобы на мартовских выборах не толкаться. Наши партии очень во многом близки в своих программах, поэтому просто будем координировать. Ну, например, вот сейчас уже по Питеру совершенно точно мы определились. У патриотов России в Питере есть 6 депутатов, есть фракция, потому что часть Родины ушла туда. И поэтому она будет идти как базовая партия. Наша партия тоже дает список людей. И я буду пропагандировать в Питере этот список патриотов России. Скажем, в Московской области неплохие позиции у Народной партии. Поэтому мы тоже даем список своих людей, не будем толкаться на одном поле. И вот таким образом мы до марта хотим посмотреть, а что же сделать весной. А весной, скорее всего, будет создана объединенная единая партия.
А какова будет роль вот этой новой фракции, которая, точнее, обновленной фракции в Думе, в которую вступили вы и Семигин даже ее возглавил?
Вы знаете, есть целый ряд законов, которые проще, как говорится, вносить в Государственную Думу через фракцию. И надо успеть весеннюю сессию по многим из этих законов проработать. В частности, например, я сейчас с группой разработчиков сижу над новым пенсионным кодексом. Это очень интересный пока получается закон, ясный, не запутанный, потому что в сегодняшнем законе по расчетам пенсии сами работники пенсионного фонда не знают, как начисляется пенсия. Вот эти законы. Есть у патриотов России несколько законов, которые они хотели бы от имени фракции внести. Ну и потом мы тоже сам мы хотим посмотреть, ведь смотрите, что у нас получается. Это первая многопартийная фракция. Здесь уже еще добавляется партия народной воли, здесь есть партия СЕПР, и может быть как раз и уже с учетом этих партий вот будет формироваться объединенная левоцентристская социал-демократическая партия.
Леонид Гозман, видите, как на левом фланге люди активно объединяются, и им ничего, кажется, не мешает. Вот в одном месте идет один список, в другом другой, а вы как-то наоборот разошлись на этом съезде, как все пишут, с партией «Яблоко», и вот движение «Другая Россия» осудили так сурово. Все-таки что происходит? Как вы будете действовать на этих выборах? Вы будете идти абсолютно самостоятельно?
Вы знаете, ну, боюсь, что, к сожалению, в марте мы будем идти абсолютно самостоятельно. Дело в том, что мы ведь предпринимали очень такие масштабные попытки. Вы знаете, что год назад, в декабре 2005 года, Союз правых сил шел по списку «Яблоко». Мы уступили бренду «Яблоко», мы уступили, там были наши люди в списке, но по факту, конечно, мы просто уступили, с моей точки зрения, мы в значительной степени уступили поле. Но за счет того, что мы уступили поле, у нас была поддержка московской интеллигенции, ну, поскольку впервые мы смогли с «Яблоком» объединиться как-то и так далее. Ну, они взяли тогда вот 11%. На октябрьских выборах, на всей череде октябрьских выборов мы уступали нашим коллегам. Мы не выдвигали свой список в Приморье, там его выдвигал «Яблоко». Мы не выдвигали свой список в Екатеринбурге и вместе поддерживали список «Яблоко» в Екатеринбурге. Мы не выдвигали свой список в Карелии. Ну, правда, вот Карелия – то место, где «Яблоко» могло выступить неплохо, как нам кажется. К сожалению, их сняли, а у нас не было, так сказать, резервного списка СПС. Вот. Но вот в Екатеринбурге, где мы очень рассчитывали, они рассчитывали на победу, и мы рассчитывали на их победу, в Екатеринбурге и в Приморье выступление «Яблоко» было неудачным, там 2 с небольшим процента. То же самое в Астрахани, где ни мы, ни «Яблоко» не выдвигали своего списка, а свой список выдвигала республиканская партия, 1%. В Перми по общей договоренности шли только мы, там не было «Яблока», не было республиканцев, у нас было там 16-34. Мы хотели бы и дальше продолжить, уж если у нас не получается договориться о едином списке, продолжить хотя бы практику разделения регионов. Мы предложили, мы сделали публичное предложение, нас все ругали внутри СПС, многие нас ругали, почему мы ведем кулуарные переговоры. Ну хорошо, мы ведем теперь не кулуарные, мы сделали публичное предложение «Яблоку» о разделении Санкт-Петербурга и Московской области. Ну, до самого дня съезда мы не дождались официального ответа, но были некоторые такие достаточно грубые высказывания от отдельных руководителей «Яблока», официального ответа мы не получили. Сколько мы не получили официального ответа, значит, мы идем, мы выдвигаемся в список и в Петербурге, и в Московской области, и везде в других местах. Хочу сказать, что в Московской области руководители Московской областной организации «Яблоко» решили идти по нашему списку.
Ну и печать, вот, кажется, унесли, да? Там, вот, точнее, списки участников конференции, чтобы «Яблоко» не смогло выдвинуть свой список.
Значит, я думаю,
я читаю сообщение «Яблока».
Я там не был. Я там не был.
Скандал, знаете, так. Они ушли к вам и заблокировали своим товарищам возможность выдвигаться.
Я надеюсь, что...
Господин Бакунин такой есть, да?
Господин Бакунин...
Политическая борьба какая у вас.
Член бюро «Яблоко», это не наша партия.
Теперь он в вашу партию вступил?
Нет, он вступил в список
наш. А, то есть он вышел из той партии?
Он вышел из той партии, да. Вот. Я надеюсь, что руководство «Яблока» решит эту проблему и, если захочет, сможет выдвинуть свой список. Там ситуация, когда партия не может выдвигаться, потому что там кто-то куда-то унес печать, мне кажется, совершенно непристойной. Поэтому я надеюсь, что они с этой ситуацией справятся, и будет, так сказать, честная борьба. После марта возникнет новая политическая ситуация, в зависимости от наших успехов и неудач, в зависимости от их успехов и неудач, успехов и неудач других каких-то структур на демократическом фланге. Мы очень надеемся, что к марту, после марта, все-таки мы сможем о чем-то договориться. Наша позиция принципиальная была и не меняется. Две колонны, три колонны демократических – это самоубийство.
Их, по-моему, больше.
Этого не должно
быть. Если еще другую Россию считать.
Ну, если другая Россия вряд ли пойдет, вряд ли ее зарегистрируют как партию, что-то я вот не думаю, честно говоря. Но вот свободная Россия еще есть в загашнике у начальства.
Демпартия, ДПР.
Да, ДПР есть, в общем, все есть. Мы хотим, чтобы этих колонн было как можно меньше. Поэтому мы готовы к объединению. Кстати говоря, вот республиканская партия, пока они там продолжают судиться там, в Страсбурге и так далее по поводу своей регистрации, но некоторые члены республиканской партии по договоренности с руководством республиканской партии, здесь не так сказать, инициативно, как, видимо, это происходит в «Яблоке», а по совершенно вот нашей договоренности с руководителем республиканской партии, некоторые члены республиканской партии идут по нашим спискам в марте. То есть мы как раз поддерживаем и считаем, что так и должно быть на самом деле. Вот. Ну, понимаете, как бы согласие есть продукт непротивления двух сторон, как было сказано классиками. Да? Мы не можем заставить руководителя, я бы сказал, одного руководителя «Яблока», поменять позицию на более ответственную.
Я вот спрошу Геннадия Николаевича Селезнева, вы Петербург хорошо знаете, скажите, на ваш взгляд, кто сильнее в Петербурге, «Яблоко» или «Союз правых сил»?
По-моему, сильнее все-таки «Яблоко». По-моему, «Яблоко» сильнее.
Вы знаете, Геннадий Николаевич,
правда, не везет с фракцией как-то. То они создают объединенную фракцию, кто-то откалывается, переходит. Но, по крайней мере, Амосов, узнаваемый депутат,
да, безусловно, очень достойный
достойный человек,
достойный,
нормально человек, работает. Безусловно. Поэтому мне
Евдокимов,
по тому, как работает Заксобрание, больше слышно о «Яблоке».
Вы знаете, Геннадий Николаевич, ну вот тут какая ситуация. Мы вот когда договаривались по Москве год назад, то почему, собственно, мы так пошли легко достаточно на то, что «Яблоко», ну, это шло под брендом «Яблоко». Ну, потому что договоренность была у нас такая, что, ребята, всякие там разговоры, кто сильнее, кто слабее, там, и так далее, это, ну, это разговоры, да, давайте смотреть на результаты выборов 2003 года. Вот «Яблоко» нам сказало, у нас в Москве в 2003 году было больше, чем у вас. Это значит, что Москва, по крайней мере, тогда нас поддерживала больше, чем вас. Поэтому это должен быть наш бренд. Мы согласились с учетом того, что в Петербурге у нас было больше, чем у них на последних выборах.
В 1993 году.
Да, в 2003 да. году. Вот. Поэтому как там оно сейчас сложится, неизвестно. Понимаете? Вот,
Амосов, что, в Питере пойдете и вы, человек. И пойдете, и «Яблоко» пойдете?
Значит, мы идем точно. Мы предлагали «Яблоку» сейчас. Значит, наше предложение было нам Петербург, им Московская область. Вот это было наше предложение «Яблоку», официальное совершенно. Да? И мы были на это готовы, хотя у нас в Московской области достаточно сильная организация, хорошая сеть. Мы, в общем, довольно оптимистично смотрим на результат Московской области, ну, ожидаем неплохого результата, но мы готовы были уступить ровно по этой логике, что вот в Москве у вас было больше, значит, мы давали вам, в Питере. У нас было больше, значит, это, ну, естественно, должно идти под брендом СПС. Одна столица, другая столица. Ну, вроде как нормально, да? Ну, к сожалению, вот мы не договорились. Это очень печально, что мы не договорились.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в студии депутат Государственной Думы России Геннадий Селезнев и представитель СПС Леонид Гозман. Я хотел спросить Геннадия Николаевича Селезнева. Геннадий Николаевич, а почему вот вы собираетесь объединяться вот этими небольшими партиями и не пытаетесь договориться с «Справедливой Россией»? Там уже три партии вошли, а платформа у них тоже такая достаточно левоцентристская, и, казалось бы, логично было бы с господином Мироновым наладить взаимодействие и создать мощную, умеренно оппозиционную такую партию.
Я убежден, что там ничего у них не получится, потому что эта партия рождалась сверху, эта партия вообще так интересный плод. Не любила администрация президента родину, не любила администрация президента партию пенсионеров. В последнее время были очень жесткие схватки. В результате ушел Гартунг, в результате ушел Рогозин. И трудно было с этими партиями совладать. Поэтому был придуман прекрасный пиаровский ход. И не только пиаровский, но, так скажем, и организационно-административный. Эти партии сами себя распустили, сами себя. Их никто не запретил. Ни регистрационная палата, им нельзя грешить, что на них там наехали, кто-то там их подставил и так далее.
Но сначала руководство сменили.
Они сами себя распустили, и после этого вот создали вот такую объединенную партию. Но, вы знаете, поскольку была спешка, я их понимаю, все мы находимся в цейтноте, они ведь не договорились внизу, как они будут объединяться. И в результате у них получается сейчас не очень ситуация веселая. Скажем, в том же Питере родина ушла в партию патриотов, депутаты фракции ушли в партию патриотов, хотя в питерском парламенте там у них есть и партия жизни. Им никак не провести организационного собрания для того, чтобы региональную организацию утвердить. В Татарии, вы знаете, партия пенсионеров полностью не согласилась с концепцией, что объединение на базе родины. И поэтому вот поскольку это быстро делалось, верхушка договорилась, тем более при административной поддержке. Президент, мы помним, в Сочи приглашал и лидера пенсионеров, и нового лидера родины, и все они друг другу пожали руки и образовали партию. Анис этого не захотел. Внизу были большие споры, у кого сильнее позиции. Вот взять ту же Пермскую область, пожалуйста, партия пенсионеров сама пошла, продвинулась и обошла родину, и она попала в местный парламент.
Да, у родины 3%.
Поэтому вот из-за этого, и потом, понимаете, я вообще сам по натуре человек, который, ну, не люблю, когда мне чего-то навязывают. Вот когда партия прорастает снизу, появляется круг единомышленников, людей, которые готовы с тобой идти дальше, но когда тебя куда-то приглашают и говорят, вот давайте, братцы, сделайте вот такую партию, она нужна для стабилизации России, и, пожалуйста, творите, дадим денег, дадим административный ресурс, дадим губернаторов, которые вас поддержат, телевидение вам откроем и так далее. Это просто, ну, как-то не в моих правилах. Это уже неинтересно, потому что это уже чужой проект, это чужие идеи, и потом понятно, понятно, ну что мы там, мы видим, как иногда там слегка перестреливаются Грызлов и Миронов, но это по поговорке «милые ругаются, только тешутся». Это, по сути своей, одна административно-чиновничья партия.
Ну, то есть вы будете действовать
да,
без
по
них.
По своим правилам, да.
Леонид, как вы оцениваете шансы «Справедливой России»? В нынешнем состоянии.
Вы знаете, я думаю, что они пройдут барьер. Вот, но хороших результатов они, я думаю, не покажут. Мне так кажется. В общем, я согласен с Геннадием Николаевичем, это очень такая искусственная конструкция, которая ориентируется на самом деле только на протест. Вот просто протест. Но на этом протестном поле столько народу сейчас, что на всех все равно не хватит.
Я вот просто думаю, что вот когда они заявили, что они там у них на электоральном поле коммунистов, они что-то будут делать, это пустое.
Да,
все будут работать на поле «Единой России». Это совершенно понятно.
Ну и паника, ну, не знаю, можно назвать словом паника, но у меня есть некоторые знакомые, такие высокопоставленные функционеры «Единой России», там, очевидно, очень большая тревога в «Единой России», потому что они считают, как раз, вот, как сказал Геннадий Николаевич, что «Справедливая Россия» будет брать голоса ровно у них. И поэтому проект, задуманный как такой, как управляемый конфликт, на самом деле, похоже, выходит из-под контроля. Что они с ним будут делать, при том, что во главе товарищ Миронов, который, как бы, естественно, когда, помните, когда его избрали председателем Совета Федерации, то он сказал, что главное для него, что он в команде президента, он будет говорить, что делает президент. Вот, такая независимая власть. Вот, но, в общем, там, по-моему, я не согласен только с Геннадием Николаевичем, что милые бронятся только тешатся, потому что, по-моему, такая ненависть идет друг к другу, и методы уже вполне себе грязные, ну, или там, уже идут, или скоро будут. Вот, по крайней мере, они готовы к драке такой серьезной очень. Поэтому, конечно, они будут брать у «Единой России».
Ну что ж, давайте мы подключим к разговору слушателей. У нас звонок из Петербурга. Вот, пожалуйста, Эдуард, да, ваши вопросы Геннадию Селезневу и Леониду Гозману.
Да, здравствуйте, Геннадий Николаевич. Здравствуйте, вечер. Господин Гозман.
Здравствуйте.
Вот, у меня вопрос вначале к одному участнику передачи, потом к другому. Я их сразу расскажу.
Пожалуйста.
Первый, Геннадий Николаевич. Геннадий Николаевич, я с уважением к вам отношусь и считаю, что вы делаете хорошее дело, но у меня такой вопрос. Неужели, на ваш взгляд, никаких возможностей к тому, чтобы объединить все патриотические силы? Я, прежде всего, имею Коммунистическую партию Российской Федерации в виду. Неужели нельзя поговорить там, с тем же Виктором Илюхиным, с людьми, которые, на самом деле, остались патриотами? Может быть, у вас нет возможности договориться?
Есть такие возможности. У нас единственное нет, с кем возможности говорить, это с Геннадием Андреевичем Зюгановым. Вот, потому что, к сожалению, он решил идти один, он опять уже объявил, что он пойдет еще и в президенты, вот, он не ведет ни с кем консультаций, хотя были сигналы, чтобы действительно подумать, как нам расширить это поле, но решил один так один. Но почему я и сказал, что мы создали сейчас координационный совет, по сути, из 5 партий, вот сейчас еще Бабурин думает, Сергей Николаевич, как быть, но я убежден, что все-таки к думским выборам одну партию создадим. Вот именно такого социалистического, социал-демократического, патриотического типа. Это будет серьезная левоцентристская партия, которая вберет в себя существующие сегодня 4-5 партий, целый ряд общественных движений. А с Геннадием Андреевичем говорить сегодня просто невозможно ни о каких объединениях, потому что он кроме себя нигде ни в чем не видит.
Так, у нас отключился слушатель или нет? К сожалению, да. Владимир из Московской области, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, у меня вопрос вот, к политикам такой. Вот в свете всех ваших вот, ну, как бы, перетрубаций, которые происходят в объединении, разъединении и вот образовании, как бы, на такой основе, как бы, ну, противостояния, но одновременно такого противостояния не выраженного, как вот «Справедливая Россия» и «Единая Россия», так? А просто как бы по, ну, мотивации такой, что одни будут как бы за народ, другие будут как бы за другой часть народа, который представляет олигархи и, допустим, чиновники. Так? Вот. Получается, что люди в основном борются не за народ, который населяет эту страну, а за свое положение у власти. То есть политики здесь нету. И вот меня просто удивляет, когда другая Россия предлагает объединиться за то, чтобы создать нормальное поле, где люди могли быть услышаны политиками, почему-то все идет такое противостояние.
Понятно. Спасибо. То есть вот другая Россия, она предлагает сначала бороться за нормальный парламент, за свободные выборы, а потом уже все остальное. Леонид, вы против такого курса ведь?
Нет, мы не против курса на нормальный парламент и свободные выборы. Мы как раз на этот курс
рассчитываем.
Чтобы
объединить всех левых, правых, чтобы выступили вместе, добились, знаете, свободных выборов, как в Чили, например, было.
Вот именно. Вы знаете, я думаю, что вот вариант, когда все, кто против власти, вот единственный критерий объединения, это ты за начальство или против начальства, это критерий очень плохой. У нас, знаете, в стране довольно бурная история была в 20-м столетии, и вот примерно в 16-м году все объединились. Левые, правые, националисты, союз русского народа. Там
убили Распутина.
Лет, да, убили Распутина вообще. Вот, в общем, все объединились в неприязни к тогдашнему архаичному режиму, которому можно было предъявлять массу претензий. Все совершенно объединились. Да? После этого была Октябрьская революция.
Сначала которая... февральская.
Февральская, но потом не удержали, стала Октябрьская. И вы знаете, я не знаю, кто к этому относится, а я считаю Октябрьскую революцию величайшей трагедией. трагедии нашей страны, которая стоила нам десятки миллионов жизней, и мы до сих пор не можем выйти из этого потрясения, как-то оправиться от него не можем. Да? Я не думаю, что мы должны все вместе с Лимоновым, там, допустим, расчищать дорогу силам, в сравнении с которыми Владимир Владимирович Путин покажется образцом верности демократии и свободы слова. Вот, понимаете, там, где вместе идут националисты, ну, фашисты практически, национал-большевики там, и так далее, я не понимаю, почему это лучше, чем действующая власть. Мы за нормальные выборы. Мы за нормальные выборы. Но я не понимаю, как может голосовать за партию, как можно голосовать за партию, в которой одновременно находимся, если бы мы там, не дай бог, находились, да, находились бы и мы, и, допустим, господин Лимонов, или там Рогозин, или этот Белов-Поткин,
как его звать,
и так далее. Нет, извините, пожалуйста, коалиция, может быть, у нас с Яблоком, например, да, коалиция может быть, и коалиции создаются на базе неких общих ценностей, естественно, да, у этих людей и у нас ценности совершенно разные. Люди, которые говорят, завершим реформу так, Сталин, Берия, ГУЛАГ, они нам не союзники, они нам враги, и мы вместе с ними не можем быть. И это не нужно. Они куда хуже и страшнее, чем действующая власть.
Спасибо, Леонид Гозман. Мы продолжим разговор с Леонидом Гозманом, Геннадием Селезневым в эфире «Радио Свобода». После выпуска новостей я напомню, что во вторник 21 час, американский час, ведущий Александр Генис «В поисках Бога. Анализ транса. Бобби. Фильм о Роберте Кеннеди».
Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. Убийство Анны Политковской будет обсуждаться на январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом в интервью Радио Свобода сообщил председатель ПАСЕ Рене ван дер Линден. В Москве следователи Генеральной прокуратуры в присутствии детективов из Скотланд-Ярда повторно допросили Дмитрия Ковтуна, одного из главных свидетелей по делу об отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. В Пресненском суде Москвы началось рассмотрение исков жителей чеченской станицы Бороздиновская к Министерству обороны России. Они требуют возмещения ущерба, причиненного действиями военных в ходе спецоперации в июне прошлого года. Тогда один человек погиб, 11 бесследно исчезли и сгорели несколько жилых домов. Во Владимирской области военная прокуратура расследует причины гибели солдата срочной службы. Рядовой Никита Павлов был обнаружен на посту с тяжелым огнестрельным ранением и умер по дороге в госпиталь. Президент Финляндии Мати Ванханен осудил авторитарный режим в Белоруссии, назвав его «шрамом на лице Европы». Президент США Джордж Буш подписал соглашение, позволяющее Соединенным Штатам поставлять Индии ядерное топливо и ядерные технологии в мирных целях. Буш назвал соглашение историческим, подчеркнув, что оно станет еще одним шагом в развитии дружественных отношений между двумя странами. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас подтвердил намерение добиваться проведения досрочных выборов. Аббас заявил об этом в Рамаллахе на переговорах с премьер-министром Великобритании Тони Блэром. Недавние выборы в Иране продемонстрировали поражение сторонников президента страны Махмуда Ахмадинеджада, заявляет главная реформистская партия. Иракский «Красный полумесяц» прекратил работу в Багдаде после похищения сотрудников этой организации. На многосторонних переговорах по северокорейской ядерной программе, возобновившихся в Пекине, КНДР потребовала снять санкции, введенные против нее ООН и США. Это была короткая сводка новостей.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». Ведет ее Михаил Соколов. У нас в московской студии «Радио Свобода» первый зампредседателя партии «Союз правых сил» Леонид Гозман и один из руководителей, прошу прощения, лидер партии «Возрождение России», депутат Государственной Думы России Геннадий Селезнев, дважды спикер Государственной Думы. Мы продолжаем наш разговор о текущей политике и разговор с нашими слушателями. Я хотел, знаете, о чем спросить? Вот вы уже сказали, Геннадий Николаевич, о пенсионных разных планах, то, что вы там готовите в Думе. Да. А вот партия «Союз правых сил», как я помню, она как раз на пенсионном поле в Пермской области завоевала достаточно много голосов, обещая повысить пенсии чуть ли не в 2,5 раза. Ну, партия пенсионеров, правда, там обещала в 4 как-то, но ей не поверили, она меньше голосов набрала. Вот я и думаю, а вот не получается ли так, что сейчас все партии, пользуясь тем, что будет низкая относительная явка, да, а пенсионеры обычно ходят на выборы, все будут уговаривать пенсионеров, вот мы лучшие защитники ваши, мы повысим там в 2 раза, в 4 раза, и в результате вся политическая борьба, она вообще начнет разворачиваться как раз вот на этом самом пенсионно-социальном поле.
Ну, вы знаете, так было всегда, потому что пожилой народ, он как-то более активно участвует в выборах, но я думаю, что все-таки нельзя использовать только эту электоральную базу. То, что в программе каждой партии этот вопрос не обойден вниманием, тут ни у кого не может быть сомнений, потому что Россия старая страна, Россия страна пожилых людей, Россия страна отставных военных пенсионеров. Поэтому эта тема на любой встрече, она всегда задается, кто бы ни был представитель правых сил, левых сил и так далее. Поэтому ясно, что это везде есть. Но мы, например, поскольку программа нашей партии вся обоснована на 7-й статье Конституции «Построение России как социального государства», мы больше на эти вопросы смотрим через Европейскую социальную хартию, которую мы никак не можем ратифицировать и войти в нормальное отношение к тем социальным проблемам. Для социального государства Россия таким себя провозгласила. Поэтому мы ничем не собираемся здесь спекулировать, и при составлении этого закона мы смотрим на стандарты Европейской социальной хартии. Мы посмотрели законодательство Норвегии, Швеции, Германии, там, где тоже говорится, что они социальные государства. Поэтому, конечно же, когда у нас сегодня ведь странное положение. Сегодня ты можешь иметь 40 лет стажа трудового, сегодня ты можешь иметь 10 лет трудового стажа, а пенсию получать почти одинаковую. Вот это больше всего народ возмущает.
Ну, потолки когда, есть разнообразные.
Да, когда введены эти самые ограничительные коэффициенты, и мне приводили пример, ушел директор крупного завода на пенсию, и ушел вахтер, как говорится, они почти одновременно ушли. Разница в пенсии была 600 рублей. Поэтому такого быть, конечно, не должно.
Хоть не в пользу вахтера, нет?
Да, да, не в пользу вахтера, но такого быть не должно. Поэтому я думаю, сегодня как раз многие партии постараются работать с теми, кто, во-первых, не ходит на выборы, или кто уже принял решение не ходить на выборы. А сегодня у многих людей опустились руки после нашего вообще сверхнеудачного избирательного законодательства.
Это вы мягко так. Мягко.
Да, поэтому сегодня вот как раз надо и убедить прийти тех, кто, если тебя поддерживает, чтобы он пришел и опустил бюллетень в твою пользу. Не дай бог оставить избирательные участки с пустыми бюллетенями для этих наших избирательных комиссий, которые еще за неделю до выборов могут предсказать в некоторых наших республиках, какой будет процент у какой партии.
Вот тут Сергей Митрофанов и пишет, как вы будете контролировать подсчет голосов, что нового в этой сфере, видите?
Вот это вопрос вопросов. Вот почему, например, мы не везде идем на выборы. И вот, может быть, здесь надо как раз объединяться. Вы понимаете, что такое нанять армию наблюдателей на выборах? Именно в полном смысле слова армия. Вот я думаю, что здесь, перед выборами, наверняка и правые, и левые, и центристы, и все будем какие-то создавать общие команды.
Ну, кстати, это уже было, Геннадий Николаевич. Это мы даже выборах. С коммунистами да, готовы были вместе. Выборах. Контроль за выборами – это общегражданская задача.
Потому что нормально. Сегодня это тема тем. Больше того, вот сейчас там, я знаю, Семигин вносит закон, где, значит, фальсификаторам выборам обещано 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Я понимаю, трудно поймать за руку, но уж если поймают, так будешь иметь по полному.
Ну что ж, Леонид, что вы на пенсионном поле, либералы, вот ваше выступление, да?
Вы знаете,
яркие выступления, если, да, обещают людям.
Если взять, если все-таки брать не технологии, да, если разбираться не в технологиях, не в том, кто что сказал, а в сути, то, знаете, вот я вспомнил это вчера, позавчера на нашем съезде, когда мы в 94-м году создавали демократический выбор России, ну, предтечу Союза правых сил, то в декларации о создании партии было сказано, что партия создается во имя счастья и благополучия сограждан. Собственно говоря, вот то, что мы начали строить 15 лет назад, то, что мы хотим сделать, достроить, довести до конца, оно ведь не только и не столько ради, так сказать, высоких принципов. Оно ради того, чтобы жизнь была нормальной людям, да? Вы знаете, где пенсионеры живут лучше, если уж говорить о пенсионерах? В Европе или у нас, да? А где там учителя живут лучше, а офицеры живут лучше? Там, ну и так далее, да? Солдаты, где лучше служба солдат и так далее. То есть, вот то свободное общество, политически свободное общество, экономически свободное общество обеспечивает своим гражданам лучшую жизнь. Вот, собственно говоря, дело в этом. Если бы коммунизм,
коммунистическое общество обеспечило своим гражданам лучшую жизнь, то тогда бы из Америки бежали к нам, а не наоборот.
А теперь Брежнева вспоминают с ностальгией массы людей. Что вы им скажете?
Понимаешь, что я делаю? Ну, или, прошу прощения, ничего. На вы в эфире, да, должна быть.
Я вот, не возражаю.
Значит, Брежнева вспоминают, но ностальгия — это дело такое, всегда раньше было лучше, да. Брежнев при всех своих замечательных достижениях довел страну до краха. Вот страна, вот так сейчас рассказывают и Геннадий Андреевич, да и многие там по телевизору с ними рассказывают, какой он был добрый дедушка, как все было замечательно. При Леониде Ильиче Брежневе мы начали войну в Афганистане, которая напугала весь мир, привела, между прочим, к падению цен на нефть, ну, вообще имела много других последствий, я уж не говорю о жизнях без счета, да, и наших, и афганских. Но афганцев вообще, видимо, просто никто не считал, сколько там погибло. И в результате именно он привел страну к абсолютному краху. Как там люди сейчас о нем вспоминают? Люди Сталина иногда хорошо вспоминают, особенно те, кто при нем не жили. Это не так важно. Мы говорим, что мы пытаемся объяснять людям, и вот мы действительно первый раз это делали в Перми, и, видимо, сделали достаточно успешно, почему и как у нас оптимизм такой появился.
Но 5000 агитаторов наняли.
Мы, кстати говоря, среди них было очень много добровольцев. Добровольцев.
Это
добровольцы
приятно.
Работают лучше, чем нанятые агитаторы. Мы хотим кампанию вести максимально силами добровольцев. Потому что один добровольец стоит 10 нанятых агитаторов. Это, ну, всегда так было и будет. Так вот, мы просто смогли объяснить гражданам, что либеральные реформы, которые проводились нашими лидерами с 92-го года, либеральные ценности, ценности свободы, демократии, которые мы отстаиваем и всегда отстаивали и будем отстаивать, вот эти ценности в результате приводят, реализация этих ценностей в результате, причем в очень обозримом будущем, приводит к росту пенсий, к росту качества жизни и так далее, и так далее. То есть мы не собираемся, знаете, когда мы не собираемся соревноваться там, с кем-то, с какой-нибудь там «Справедливой Россией» или еще с кем-то в обещаниях. Мы не собираемся обещать то, чего сделать нельзя. Мы просто объясняем гражданам, каким образом при росте свободы, политическое, экономическое и так далее, при освобождении бизнеса, освобождении политических партий от излишнего государственного контроля, каким образом это отразится и как это отразится на их жизни.
Вот 65% россиян считают, что сверхплановые доходы бюджета необходимо тратить уже сейчас, а не откладывать на потом. Это данные фонда «Общественное мнение». Значит, видите, они скорее не либералы все-таки, они скорее за социальное государство.
Значит, социальное государство, я, честно говоря, не очень понимаю, что это такое. Если считать, что социальное государство, государство, которое делает так, чтобы людям было нормально жить, то, разумеется, мы тоже за социальное государство. Совершенно очевидно, что люди, ну, не хочется использовать слово слабые, но люди, которые в силу объективных обстоятельств не могут сами обеспечить себе достойный уровень жизни, в силу объективных обстоятельств,
абсолютно
не потому,
правильно.
Что они водку пьют, понимаете, не потому, что они пьянствуют или
дети,
там ленятся и так
старики,
далее, да?
Инвалиды.
Да, они должны получать поддержку государства, адресную поддержку.
За чей счет? Понимаете,
в
Швеции
тех,
налоги на людей со сверхдоходами очень высокие, в России 13%.
Значит, дело в том, что в России есть огромный резерв вот этой адресной социальной поддержки за счет освобождения бизнеса от контроля со стороны государства. За счет...
От контроля или от поборов?
И от контроля, и от поборов. Поборы связаны с контролем. Понимаете, если государство не будет влезать не в свое дело, то чиновникам будет меньше давать взяток. У нас огромный резерв за счет сокращения государственного аппарата и сокращения вообще функций государства, которые ему совершенно не свойственны, которые совершенно не нужны. У нас государство постепенно возвращается к ситуации советской, и вообще уже можно ожидать, что скоро будут объяснять, как писать музыку и принимать соответствующие постановления.
Но как делать телевидение же объяснить? Как, Кремля,
ну, ну, понимаете, телевидение это каждый понимает. Это дурак только не понимает, как делать телевидение.
Ну
да?
Как, одних пускать, да. Других не пускать.
Ну, разумеется, ну, разумеется.
К примеру.
Как музыку пока еще, надо сказать, вот это еще у нас, видимо, впереди. Да? Так вот, государство, которое занимается своим делом, имеет огромный ресурс. Пока еще имеет огромный ресурс для поддержки. Что касается там Швеции, большие налоги, маленькие налоги. Понимаете, вот на самом деле спор уже в рамках одной социальной системы. Вот европейские социалисты, европейские консерваторы, они на самом деле сходятся на общих базовых ценностях, которые для нас тоже естественны. Это рыночная экономика, политическая демократия, индивидуальные свободы и так далее. В рамках этого иногда увеличивают налоги, иногда уменьшают налоги, иногда, так сказать, увеличивают социальные социальные программы, иногда снижают социальные программы. Получается такой вот баланс постепенный. Но выборы в Перми показали, на самом деле, показали. У нас вот съезд прошел на очень такой позитивной ноте. Не просто потому, что вот нам как-то удалось выиграть.
Нас, а вот вам пишут, не довелось ли вам перечитывать статью Сталина «Головокружение от успеха».
Вы знаете, я должен огорчить слушателя. Товарищ Сталин не является моим любимым автором. Вот.
Это мне вас кажется, подкалывает.
Да, я понимаю. Я понимаю. Головокружения от успеха у нас, конечно, нет. Я понимаю, что человек хотел сказать. Я просто так отбиваюсь по привычке. Значит, знаете, у нас нет головокружения от успехов. Мы прекрасно понимаем, что выборы марта будут очень тяжелыми для нас, ведь выборы сразу в 15 регионах, они удобны только для той партии, которая пользуется федеральным административным ресурсом.
Ну, вас уже показывают по телевидению, съезд весь показали, и даже был прямой эфир на канале Вести 24, такого не было никогда.
Я хочу все-таки ответить на вопрос о головокружении.
Оппозиционную партию...
Секунду, я скажу про это, но я хочу сначала ответить на вопрос.
Полоскали.
Я хочу сначала проявить уважение к вашему слушателю, Миша, и ответить на его вопрос. А он спросил насчет головокружения от успеха. Вот я отвечаю. Головокружения от успеха у нас никакого нет. Мы понимаем, что выборы будут крайне тяжелыми для нас. Но у нас есть надежда, у нас появилась надежда, потому что мы убедились в том, что когда мы меняем стилистику разговора, когда мы начинаем говорить не только о принципах, но и о результатах реализации этих принципов, то нас понимают люди, принадлежащие к самым разным социальным слоям. За нас голосовали и горожане, и селяне в Перми, и образованные люди, и малообразованные люди.
Я пользуюсь случаем,
поэтому,
хотел бы...
Поэтому
тоже...
я надеюсь, что дадим, мы победим.
Дадим. Да. Нет, хотел бы спросить, Леонида, что за новая технология избирательная, когда Никита Белых, как я понял, будет во главе всех списков?
В 14 или в 15 регионах?
Как он
Чтей
растворится-то?
Ну, во-первых,
везде же надо работать.
Во-первых, он такой здоровый, знаете, да. Вот он здоровый, так что его хватит на все 14 регионов.
Здоровый.
Но на самом деле...
Почему, людей нет, что ли?
Нет, ну что, Геннадий Николаевич, схема совершенно другая. Дело в том, что выборы мы хотим подчеркнуть тем, что мы вот съезд наш решил выдвинуть Никиту, поставить первым номером в списках во всех регионах, ну, там, за очень небольшими исключениями, мы таким образом подчеркиваем, что на выборы в конкретном регионе, в Орле, в Омске, в Петербурге, в Московской области идет не просто группа людей, которые обязуются заниматься решением проблем этого региона. На выборы идет политическая партия, федеральная политическая
партия. Которую будут показывать по федеральному телевидению.
И мы показываем, мы ставим лидера этой партии во главе всех списков для того, чтобы это, именно это подчеркнуть. Мы говорим гражданам, сограждане, вы голосуете не просто за то, какой будет закон вашего региона принят в Заксобрании. Вы голосуете за партию «Союз правых сил», федеральную партию, или против нее. Это ваше дело. Но мы не хотим ничего скрывать, мы не хотим прятаться за более или менее удачным рассказом о проблемах этого региона, за более или менее удачной критикой губернатора этого региона. Мы говорим, мы «Союз правых сил», поэтому наш лидер возглавляет списки во всех регионах. Вторым номером у нас идет в этом списке, идет тот человек, который будет возглавлять нашу фракцию в местном Заксобрании, который будет заниматься проблемами региона. Мы проводим эти выборы как федеральные выборы. Для нас это федеральные выборы.
Yes. Вот видите, это как, знаете, один товарищ сказал про вашу технологию, Бог может быть один, лидер у партии может быть тоже один. Поэтому вот с одним лицом пойдем на все выборы.
Вот насчет вот Бога и прочего. Это напоминает такие теологические споры.
Ну, не всегда у них удачно получалось, кстати говоря.
Одна большая голова, как я говорю, у партии Жириновского, и партии-то, по сути, нет.
Нет, это не так. Ну, вы прекрасно знаете, Геннадий Николаевич, что у нас-то партия есть,
да,
действительно, да?
Знаю.
Вы прекрасно знаете, что у нас есть партия для
просто
нас.
Просто лидер пока не раскрученный до конца,
выбор,
видимо.
Вот то, что вот это наше решение, это рискованное решение, да. Тяжелое решение. Тем не менее, мы все взвесив, решили сначала. Так решил президиум, потом политсовет, мы убедили съезд, на съезде была очень горячая дискуссия по этому вопросу, тем не менее мы решили, что этот вариант лучше, прежде всего для того, чтобы демонстрировать, это выборы Союза правых сил.
Вы про телевидение не ответили.
Какой был вопрос про телевидение?
Которое вас показывало очень активно в эту субботу.
Значит,
полюбило вдруг?
Ну, я думаю, что здесь
да
объяснение...
просто деньги у партии появились.
Да нет, ну, Господь с вами.
Телевидение у нас за бесплатно не делает ничего.
Геннадий Николаевич.
Или по указанию.
Геннадий Николаевич,
да.
За... Вот я с трудом себе представляю, может быть, у вас есть такие связи, у нас таких связей нет.
Нет, я имею
чтобы
в виду,
проплатить...
что почему у нас нет на телевидении, потому что у нас нет таких денег.
Чтобы проплатить сюжеты в новостях, по-моему, это не проплачивается. Прямо я такого не слышал. Значит, нас показывали, я думаю, по двум причинам. Нас показывали потому, что после результатов в Перми, где мы заняли второе место все-таки на минуточку после «Единой России», мы стали просто объективно интереснее людям, да, интереснее людям, при всем контроле за телевидением, который сейчас есть, телевидение должно рассказывать о том, что интересно. Во-вторых, нас показывали по другой причине, которая, конечно, к нашим заслугам не имеет никакого отношения. Нас показывали для того, чтобы противопоставить нас другой России, которая как бы нехорошая. Мы ее не мочили.
Осудили.
Значит так, мы сказали, мы объяснили, почему нас там нет. Это наша позиция. Мы не собираемся ее менять ни в угоду Кремлю, ни в угоду либеральным средствам массовой информации, которые симпатизируют другой России. Ну, пускай симпатизируют. Более того, мы, говоря о другой России, везде повторяли, правда, это по телевизору не показали, разумеется, мы везде повторяли, но вот вы были на нашем съезде и могли это слышать из моих уст, из уст Никиты, значит, что мы не согласны с другой Россией, но мы считаем право граждан на мирный протест абсолютно неотъемлемым, священным, с гарантированным в Конституции, и любая попытка это право нарушить и подавить недопустима.
Геннадий Николаевич, то есть вам надо посоветовать следующее. Вам надо выиграть мартовские выборы в одном из регионов одной из ваших партий, процентов 15-16, потом проводить съезд, и, видимо, телевидение тоже придет, будет в прямом эфире в огромном количестве показывать.
Особенно, если в это время будут какие-нибудь неправильные левые.
Да, а в это время какие-нибудь другие левые будут бегать по улицам.
Ну, у нас же, да, любят саморазвитие. Разделять и властвовать, когда вот столкнуть одних с другими, тогда будет какой-то информационный повод для скандала. Я скажу честно, я, например, в субботу, ну, как-то так удалось посмотреть разные информационные программы, и я все ждал, что же покажут из центра Москвы, столько пугали, столько было предупреждений, не ездите по центру города и так далее, ничего не было.
Особенно трогательно было по третьему каналу вечером.
До позднего вечера.
По третьему каналу вечером было очень трогательно. Показали фотографию Цоя. Фотография Цоя была минуты три.
Это пресс-секретарь мэра, да?
Да-да-да, это пресс-секретарь мэра. Значит, его фотография была, и минуты три на фоне его застывшей фотографии шел текст написанный, который зачитывал диктор, про то, что вот московское правительство доказало, что ситуация под контролем, там
акция провалилась.
Да. Акция провалилась,
на следующий
ни
день
одной картинки не
вся
показали.
Вся Москва была красно-белой. Да, Снегурочки, да, сплошные Деда Морозы.
Мне, ну, очень, очень хочется, вот, наверное, мы попросим наших депутатов сделать соответствующий запрос. На какие деньги
это
устраивалось это шоу?
70 тысяч.
Они сказали 70. Я не знаю, может, соврали.
Была цифра,
может, соврали, да. 70 тысяч человек, все в этих самых маскарадных костюмах. Слушайте, все в этих маскарадных костюмах. Ну, понимаете, во-первых, интересно, откуда деньги, а во-вторых, ну, вообще совести нет. Они говорят, что это делается для ветеранов.
Но они возили подарки ветеранам.
Они возили подарки ветеранам. Миша, вы можете себе представить? Вот просто прикиньте, бюджет вот этого, да, привести вот
минимум
10
миллионов долларов, я уже знаю.
Да,
говорили,
совершенно правильно. Но в этом бюджете какой ничтожный процент был подарки ветеранам. Уж если они где-то, вот им Воронь Бог послал, значит, отпилили 10 миллионов долларов, да, то лучше бы они уж действительно старикам раздали. Ну, а вот устраивать вот это вот шоу, да, и говорить, что это делается для этих стариков, ну, это вообще настолько аморальное какое-то действие, просто совершенно отвратительное,
по-моему. Во всей этой истории очень смущает, настораживает, возмущает другое, что есть горстка людей, может быть, 1%, которые наши. И есть 99% молодежи, получается, да, которые не наши.
Ну, это само собой.
Так что ж это такое получается?
Это само собой.
В Московской области какие-то местные, ректоров напрягают, снимают студентов с занятий, подгоняются автобусы, организованно выезжают. Все московские управы работают только на эти мероприятия. Все чиновничество все это обеспечивает. Это не только на маскарады деньги, а это еще какие деньги, когда людей в выходные дни за двойную, тройную оплату заставляют работать на непонятно какое мероприятие.
Сколько там отпиливается. Да. Это же жуткое дело. Нет, вообще, конечно, это просто эти игры, на самом деле, очень опасны. Они опасны, кроме того, что они аморальные, и все это, на все это смотреть, по-моему, просто вот на уровне рвотного рефлекса, вот на всех этих наших, но они, эти игры, исключительно опасны, потому что они вызывают у людей, у нормального человека, они вызывают ощущение такой дистанцированности от власти. Власть занимается черт знает чем. Власть не занимается делом. И понятно, что все это происходящее, оно не выражает чувство, настроение нормального человека не выражает. Вот, понимаете, первый парламент наш, первый, вот, избранный в 93-м году, в 95-м году.
Второй парламент, и второй, особенно.
Да, мне там лично он сильно не нравился по составу. Там, мне казалось, что, вот, так сказать...
Могло быть лучше, что ли?
Да. Что-что?
Могло быть лучше.
Да, мне казалось, или что хуже. Могло быть лучше. Но тот парламент имел представительство разных людей. Вот разные люди, и такие, как я, и такие, как Геннадий Николаевич, и такие, как, ну, многие, да,
помните, имели депутата там... депутата Марычева, да, который имели, обещал на закрытие сессии прийти в костюме, да,
имели
Адама.
Имели свои... ну, бог с ним, с Марычевым, клоун и клоун. Важно то, что люди разных политических взглядов могли чувствовать, у них был шанс чувствовать, что в парламенте есть их человек. Есть человек, который их представляет.
Да,
вот. Это... И это очень сильный фактор социальной стабильности. Очень сильный фактор социальной стабильности в любой стране, что есть мои представители, но они в следующий раз их будет больше там и так далее. Да? А вот сейчас, чем дальше, тем меньше у людей, и все, тем все у меньшего числа людей есть ощущение, что их интересы кто-то, хотя бы кто-то представляет в этом парламенте. А это значит, что они их объективно толкают. Вот власть, которая так боится несистемного протеста, боится уличного протеста и так далее, она объективно людей к этому подталкивает. По крайней мере, она подталкивает людей к тому, чтобы они с полным равнодушием смотрели на то, как, не дай бог, будут разрушать выстроенную систему. Как никто ж не защищал Советский Союз. Никто не защищал Советский Союз и Советский Институт.
Ну и царя что... в 17-м году, в феврале, никто не защищал.
И царя не защищали. Но, к сожалению, наши власти сейчас повторяют ту же самую ошибку. Единственный надежный способ обеспечить социальную стабильность, это, и такую общественную стабильность, это свободные демократические выборы, когда люди могут прийти на выборы и выбирать тех, кого они хотят выбирать. Тогда в стране спокойно.
Давайте еще вопросик от слушателей. Вот у нас из Москвы Муслим звонит, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы хорошо слышите?
Да, пожалуйста. Да.
Вот я хочу сказать, Россия является правопреемником Советского Союза. Это правильно, да? Мы все знаем. Потом, я хотел бы сказать товарищу Селезневу, собирается ли он вернуться к коммунистической партии или нет? Это первый вопрос. Второй вопрос. Как он думает, если Россия является правопреемником Советского Союза, не прав ли Геннадий Андреевич Зюганов на свою поступку?
Понятно.
Спасибо за внимание.
Ну что,
ну, во-первых, я не собираюсь Геннадию Андреевичу возвращаться. Я сам из этой партии не уходил. Я просто постоянно был в спорах с тем содержанием, которое проповедовал Геннадий Андреевич Зюганов. И в результате, в конце концов, он меня просто из партии выгнал. Как выгнало еще много других людей, достойных людей, Светлану Петровну Горячеву, того же Геннадия Семигина, ту же Лену Дропеку и многих-многих других. Вот, поэтому здесь это уже в этом вопросе точка поставлена. Ну, а уж какую дальше собирается программу прописывать Геннадий Андреевич Зюганов, мне сказать трудно. Хоть это и правопреемница, но сегодня есть правопреемница СССР Россия как государство. Но правопреемницы КПСС в лице КПРФ, конечно же, сегодня не существует.
Ну что ж, еще один вопрос, пожалуй, вот мне кажется важный. Я сегодня смотрел «Коммерсант» комментарии и обнаружил вот такой текст, что власти хотели бы объявить экстремистами все движения партии уличной политики, законодательно закрепив монополию на политику за разрешенными движениями и партиями. Вот 10 партий позвали в Кремль, а кого-то не позвали. Некоторые партии там друг на друга жаловались, некоторые не жаловались. Тем не менее, вот я спрашиваю, Геннадий Николаевич, вот вас не позвали в Кремль. Вы очень расстроены, что не встретились с Владимиром Путиным, не сказали ему что-то?
Ну, вы знаете, я сначала не понял принципа, которому туда приглашали. Я думал, что будут приглашать партии, которые завершили проверку регистрационной палаты, и кто будет работать и в будущем. Потом мне объяснили, что туда позвали те партии, которые живут на государственные деньги. То есть те, которые прошли 3-процентный барьер на прошлых выборах и сегодня получают из казны государства что-то. Раз они получают из казны государства что-то, значит, с ними, наверное, можно говорить особо.
А те,
кто не попали, значит, ну, не попали. Поэтому я убежден, что если казна и дальше будет оплачивать партиям деньги, то государство в плане потребовать от партии даже то, о чем только что вы сказали.
Леонид, ну вот ваш лидер сходил в Кремль и даже вот не пожаловался на дурную избирательную систему, как выяснилось из его интервью. То есть получается, что вы готовы играть по этим правилам, входя в кремлевский пул партии?
Вы знаете, ну, во-первых, насчет денег, во-первых, это копейки, во-вторых, мы их не берем. Вот, значит, ну, просто не берем и все. Значит, насчет того, на что жаловались, не жаловались. Знаете, мы, вообще-то говоря, считаем, что надо использовать любую возможность для улучшения ситуации.
Вот истину любую... царям с улыбкой говорил.
А все, что угодно, в том числе истину царям. Значит, президент Владимир Владимирович Путин, в оппозиции, в которой мы находимся, законно избранный президент Российской Федерации. Значит, либо мы революционеры и по улицам бегаем и говорим, значит, долой царя, да? Вот. Либо мы цивилизованные граждане. Вот если мы цивилизованные граждане, мы себя таковыми видим, то мы, находясь в оппозиции к президенту Путину, мы, тем не менее, считаем, что мы не только, так сказать, что мы обязаны с ним говорить. И если у нас есть эта возможность, то мы должны эту возможность использовать. Жаловаться президенту Путину на то, что под его руководством принято плохое избирательное законодательство, бессмысленно. Просто он бессмысленно, потому что он же понимал, что он принимает. Он для этого его и принимал, оно ему понравилось. А мы на встречу у президента Путина поднимали те вопросы, на решение которых мы рассчитываем.
Спасибо, Леонид Гозман и Геннадий Селезнев, которые были гостями прямого эфира на Радио Свобода. В программе «Время политики» вел я Михаил Скалов.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520.